Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Ксения Туркова и мой коллега Данила Гальперович. Данила, привет.
Привет, Ксюша. Сегодня мы опять расскажем вам, естественно, о том, что происходит внутри самой Украины, как мир реагирует на эти события, что происходит с Россией в международном плане. Но начнем мы, как всегда, с того, где стреляли. Самое последнее сведение о гуманитарной ситуации в Украине. Ксюш, тебе слово.
Да, как сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, населенные пункты Золотое и Горное в Луганской области российская армия обстреливает с вечера 6 апреля. Обстреляны также больницы в Северодонецке и дома в Лисичанске. Вообще эти населенные пункты именно в последние несколько дней подвергаются особенно интенсивным обстрелам. И, как сообщает Сергей Гайдай, разрушений очень много и в жилом фонде, и в инфраструктуре. Там сейчас работают спасательные бригады. По его словам, россияне не смогли войти в Новоташковское, зато обстреляли, как я уже сказала, больницу и дома в Севердонецке и Лисичанске. В Луганской области за 43 дня войны не осталось ни одной целой больницы. Это также данные, которые сообщил сегодня Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации. Ни одной целой больницы во всей области, а это, в общем, большой регион. На Слобожанском направлении россияне продолжают блокировать Харьков и осуществляют артиллерийские обстрелы. Ну и появляются все новые и новые данные, открываются о том, что происходило в освобожденных городах, в частности, под Киевом. Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что россияне в городе устроили настоящее зверство. Они не только расстреливали людей, об этом уже было известно, и переезжали тела танками, но и, как мы уже рассказывали, людей переезжали по несколько раз. Ну, я не знаю, чем это объяснить, вот каким-то садизмом. Как говорит мэр Ирпеня, после освобождения останки буквально лопатами собирали, потому что они были просто отутюжены танками, буквально. Об этом он сообщил сегодня на онлайн-конференции. Когда мы освободили этот город, мне жители рассказывали, что оккупанты начали разделять семьи, мужчин забирали на обмен с пленными. Это я цитирую Маркушина. Тем, кто им не нравился, есть факты, есть свидетельства людей, их расстреливали, тех, кто не хотел повиноваться, расстреливали. Погиб ребенок, погибли многие мужчины. Конец цитаты. И в некоторых городах, где сейчас спокойно, тем не менее, люди там в ожидании возможных атак. Вот, например, такая ситуация сейчас в Днепре. Городской глава Днепра Борис Филатов рекомендовал тем, кто выехал из города, пока не возвращаться, а определенным категориям населения рекомендовал эвакуироваться. Он посоветовал выехать из Днепра женщинам, детям, пожилым людям, а также тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре. По его словам, ситуация обостряется сейчас в целом на территории Донбасса, и сейчас происходит эвакуация жителей из Луганской и Донецкой областей.
Но если говорить о подтвержденности тех зверств, которые совершали российские солдаты на временно оккупированных, захваченных ими территориях Украины, то я приведу данные Amnesty International, одной, наверное, из самых известных международных правозащитных организаций, которая тоже начала собирать свидетельства внесудебных казней, убийств и изнасилований мирных жителей российскими солдатами в Украине. Ну, надо сказать, что совсем недавно один из российских военачальников, Михаил Мизинцев, как раз призывал международных правозащитников, сказал, вот пусть они оценят, что там произошло в Буче. Ну, вот они и оценивают. Amnesty International, она опросила уже более 20 человек из городов и сел Киевской области, и некоторые из них стали свидетелями насилия со стороны российских войск. Например, Amnesty приводит рассказ 46-летней женщины из села Богдановка, мужа которой застрелили в их доме на глазах у дочери. Свидетелем того, как российские военные ворвались в их дом, стал сосед семьи. Также приводится рассказ 18-летней Екатерины Ткачевой. Ее родителей застрелили рядом с их домом. Со слов очевидцев, Amnesty International описывает убийство мэра Гостомеля Юрия Прилипко российскими военными. Женщина из села к востоку от Киева рассказывает об убийстве мужа и неоднократных изнасилованиях под дулом пистолета, пока ее сын прятался в котельной. Но вообще сведения о массовости сексуальных преступлений и сексуального насилия, они поступают все время.
Да, сейчас это просто как снежный ком.
Они начали поступать с самого начала войны. Я помню, что еще совсем недавно, когда я записывал интервью с одним из ведущих конгрессменов США, который занимается вопросами прав человека, Крисом Смитом, он мне говорил о том, что этому нужно будет уделять отдельное внимание, потому что очевидно, что число этих преступлений растет. И мы знаем теперь уже, что в Гостомеле за время присутствия российских войск пропали более 400 человек, а замглавы поселка Иванков в Киевской области рассказала об изнасиловании двух сестер 15 и 16 лет российскими военными. Ну, кроме того, похищения продолжаются до сих пор в Херсонской области. Там большая территория и сам Херсон оккупированы российскими войсками. Теперь пропали глава города Тавриск и бизнесмен из поселка Сиварское. И немецкий журнал «Шпигель» опубликовал данные о том, что есть аудиоподтверждение, аудиозаписи разговоров российских солдат, где они сами упоминают расстрелы солдат украинских, а также стрельбу по гражданским лицам. Они говорили о том, что украинские солдаты допрошены, а потом расстреляны. И другой человек в переговорах признается в том, что стрелял по людям в Буче. Таким образом, есть и геолокации этих разговоров, они не всегда связаны с Бучей, и германская разведка, на которую ссылается Шпигель, говорит о том, что есть свидетельства не только аудио, но и спутниковые, которые также, как уже публиковала «Нью-Йорк Таймс», подтверждают и убийства, и нахождение тел убитых на улицах украинских поселков, городов, еще в то время, когда там были российские солдаты.
Ну вот по поводу спутниковых снимков я как раз добавлю. Последствия российского вторжения в Украину можно будет увидеть на Google Maps. Первые панорамные снимки разрушенных городов и сел опубликуют уже на следующей неделе. Начало работы над проектом уже показали в Министерстве внутренних дел в Украине. И сейчас правоохранительные органы совместно с экспертами международной компании Google они фиксируют разрушения в украинских городах и селах. Этот проект стартовал именно с города Ирпень. Это подчеркнул заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко. Ты говорил о том, что появляются все новые и новые свидетельства сексуального насилия на освобожденных территориях, но также появляются все новые и новые свидетельства мародерства. Вот мы рассказывали о том, как отправляли эти посылки из Беларуси, а накануне кто-то выложил скриншот российского сервиса Авито, на котором продают разные вещи, и это был скриншот с олимпийкой украинской, так и было написано, олимпийка украинской сборной, по-моему, 3700 рублей, за такую сумму хотели ее продать, и там было сказано, добыто как трофей под Броварами. Я потом попробовала найти это объявление, но его уже быстренько убрали, но я думаю, что такие объявления мы еще увидим, они еще будут появляться, то есть награбленное люди пытаются еще и перепродать.
Да вовсю. Тут вот «Медиазон» опубликует рассказ о том, что из села под Киевом телефон, который был отнят у местного жителя российским солдатом, по геолокации был найден в подмосковном госпитале. Так что понятно, что люди с собой прихватывают все, что могут, и уже начинают даже скрывать следы этого всего. Вот камеры на тех пунктах отправки посылок, с которых в свое время в Белоруссии как раз и считали данные о том, даже какие именно подразделения отправляют эти огромные тюки, ящики и так далее с, возможно, награбленными в Украине вещами, эти камеры на некоторое время начали выключать. Очевидно, что люди таким задним числом неумело и как-то, ну, хотя бы как-то пытаются закрыться от внимания, которое сейчас приковано к действиям российских солдат, к их преступлениям на самом деле, потому что уже очень много подтверждено из тех действий, которые они совершили, что это является преступлениями. И вот ты сказала Google Maps, да, вот люди увидят, но не везде увидят, потому что с сегодняшнего дня российские чиновники начали применять меры понуждения, что бы это ни означало, к приложениям Google Поиск, Google Play, видеохостингу YouTube и так далее. То есть эти меры понуждения означают, что Роскомнадзор будет информировать пользователей о нарушении иностранным лицом законодательства, а также запретит распространение рекламы иностранного лица или его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования. Ну вот очевидно, что Россия пытается накрыть любую информацию, которая распространяется о том, что она делает в Украине, включая, естественно, военные преступления, включая местонахождение своих военных. Но очень много западных медиа отмечает, что из-за того, что российские военные не могут, не умеют пользоваться закрытой связью, они все время пользуются мобильными телефонами и уоки-токи, такими рациями.
Рациями, да.
Да. И совершенно очевидно, что как раз это перехватывается на раз, все эти расшифровки разговоров, все эти аудио, они в свободном доступе в интернете.
Их перехвачено очень много. На YouTube-канале, в частности, их публикует Служба безопасности Украины. Там каждый день появляются какие-то новые аудиозаписи.
Ну вот Христо Грозев, глава Bellingcat, когда он выступал в Конгрессе США, он уже говорил 2 недели назад о 10 тысячах таких расшифровок. То есть постоянно вот эти переговоры российских войск фиксируются, записываются, обрабатываются, и из них более или менее все понятно.
Да, и там военные не скрывают свои эмоции, рассказывают откровенно довольно, что они делают, так что очень многие свидетельства того, что происходило, в общем, черпают оттуда. Генассамблея ООН сегодня большинством голосов приостановила членство России в Совете ООН по правам человека на основании как раз свидетельства о нарушениях прав человека российскими военными в ходе войны с Украиной. Резолюцию поддержали 93 страны, 58 стран-участниц ООН воздержались, 24 государства не поддержали решение Генассамблеи. Представитель России предупредил о последствиях для двусторонних отношений со странами, которые поддержали резолюцию или воздержались при ее голосовании. Ну, какими могут быть последствия, я не знаю, но вот как-то погрозил.
Но Россия уже начинает организовывать некие последствия. В частности, российский МИД сегодня опубликовал заявление о том, что санкциям подвергнуты парламентарии Австралии и Новой Зеландии, там речь идет о сотнях, но так наотмашь, то есть там 200 с лишним парламентариев в Австралии попали под санкции и так далее. Но они, наверное, теперь действительно как-то загрустят, что не доедут до Новосибирска или Архангельска. Но вот если говорить про санкции, то, конечно же, очень серьезные санкции продолжают вводиться «Большой семеркой». Сегодня было заявление министров иностранных дел «Большой семерки» о том, что запрещены любые новые инвестиции в ключевые сферы российской экономики. Это сегодня заявление было принято. Также в заявлении стран министров иностранных дел «Большой семерки» говорится, что эта организация продолжит отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы. Но мы видим, да, что только что введены были санкции против Сбербанка, огромные блокирующие против Альфа-банка, такие же против их дочерних компаний. И в заявлении «Большой семерки» говорится, что она будет усиливать давление, в том числе вводя дополнительные санкции против госкомпаний. Ну и, естественно, будут продолжать вводить санкции против представителей российских элит и их родственников, а также дальнейшие меры ограничения против ВПК России. Кремль уже как-то реагирует на информацию о том, что под санкции попали 2 взрослые дочери Путина.
Да, по сути, их признали наконец-то.
Да вот нет, понимаешь, Ксюш, я вот смотрю заявление Пескова, и звучит оно так. Реакция, как и на все остальные санкции. Во-первых, сами по себе эти санкции – это продолжение такой оголтелой совершенно линии на введение разных рестрикций. Узнаю Пескова.
Да, это его любимые англицизмы.
Но в любом случае, продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций членам семей, это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Но вот где здесь признание того, что они дочери Путина? Это опять такие вилами по воде. Ну вот, да, плохо, что членов семей подвергают санкциям. Ну то есть понятно, что в ответ на вопрос прямой, как вы относитесь к санкциям против дочерей Путина, он не сказал, это не его дочери.
Да, по крайней мере, не было никакого отрицания, и поэтому это все расценили как первое признание, потому что до этого такого не было. То есть уже какой-то шаг вперед, если можно так сказать.
Путин однажды, его много раз же спрашивали, да, об этих дочерях, и он однажды, помнится, минуты три отвечал, и так и не ответил, и там тоже не было отрицания, а вот было, что, ну вот, давайте дальше что-нибудь еще. Но я скажу, что не только о дочерях сейчас идет речь, и, конечно же, санкции против дочерей. Я вчера слышал комментарии на нескольких американских телеканалах. Многие расценивают как такой символический шаг. В частности, об этом сказала бывшая зам генсека НАТО Роуз Готтемюллер. Она комментировал это для одного из телеканалов. А вот если говорить о несимволических шагах, то Минторговли США объявила о введении экспортных санкций в отношении трех российских авиакомпаний – Аэрофлота, Ютейра и Азор-Эйр. И эти ограничительные меры предусматривают, что авиаперевозчики не смогут не только экспортировать американскую продукцию из США, но и реэкспортировать ее из других стран. То есть эти компании не смогут возить ничего, сделанного в Америке или там по американским лицензиям и так далее, не только из Соединенных Штатов. Тут уже все понятно. Ну, пока эти санкции введены на 180 дней. Ну и, конечно же, это дополнительный удар по российским авиационным перевозкам. Кроме того, в Конгрессе США, я вот сейчас смотрю сайт Конгресса, находится огромное количество, несравнимое с предыдущими периодами, законодательных актов, связанных с российской агрессией в Украине. В частности, демократ Том Малиновский, известный уже тем, что он в свое время предлагал воздействовать на, например, страны Персидского залива, чтобы они как-то Рамзана Кадырова не привечали. И вообще он довольно известный правозащитной активностью конгрессмен. Он предлагает принять законодательный акт, чтобы арестованные активы российские, какие бы то ни были, пошли на реконструкцию Украины после войны. И другой человек из другой партии, республиканец Майкл Маккол, это самый старший член республиканской партии в Комитете Палаты представителей по международным делам, предлагает закон обязать президента США, чтобы представить в Конгресс доклад о том, как Соединенные Штаты предпринимают усилия по сбору, анализу и сохранению свидетельств и информации относительно военных преступлений и прочих зверств, совершенных во время полномасштабной российской агрессии в Украину. Это довольно важно. Если это будет закон, то, соответственно, будут выделены довольно большие средства на эту работу по сбору и анализу информации о военных преступлениях. Ну и я вижу еще несколько законодательных актов, связанных с изоляцией России, в частности, невозможность ее никакого никогда возвращения в Большую Семерку и так далее. Так что Россия своими некоторыми шагами вернула тему свою, тему, российскую тему, на повестку Конгресса США в полной мере.
Но тут еще надо сказать, что накануне вечером, это не успело попасть в наш подкаст, потому что мы обычно его записываем раньше, накануне вечером Сенат США единогласно принял законопроект о ленд-лизе, о возобновлении программы времен Второй мировой войны, который позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России. Сенаторы поддержали это предложение, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа «Ленд-лиза», созданная во время Второй мировой войны, считалась переломной, поскольку позволила США быстро пополнить запасы союзников без каких-то трудоемких процедурных препятствий. Но и вот сейчас впервые со Второй мировой войны возобновляется «Ленд-лиз».
Да, «Ленд-лиз» — это взаймы в аренду, чтобы было понятно, как переводится это название. И, конечно же, Советский Союз в свое время воспользовался также этой программой во время его войны с нацистской Германией. Ну вот, ассоциации очевидны. Кроме того, Сенат США большинством голосов поддержал сегодня инициативу о лишении России и Беларуси статуса наибольшего благоприятствования в торговле. И это довольно серьезный шаг. Он означает автоматическое изменение тарифов на все, чем торгует Россия. Вообще ставится вопрос, конечно, о том, насколько дальше она, например, будет участвовать во Всемирной торговой организации. Тем более, что Россия становится все менее надежным партнером во всех отношениях. И лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что Россия не заслуживает статуса нормальных торговых отношений с Соединенными Штатами.
Вот мы много говорили о том, какие решения принимаются здесь, в Соединенных Штатах, и я думаю, уместным будет как раз тут рассказать о том, как меняются общественные настроения. Pew Research Center провел опрос с 21 марта по 27 марта и выяснил, что 7 из 10 американцев считают Россию врагом. Российское вторжение в Украину привело к драматическим изменениям американского общественного мнения. Это следует из результатов опроса. 70% респондентов видят в России врага, 24% – конкурента, лишь 3% назвали Российскую Федерацию партнером. Для сравнения, в январе 2021 года конкурента в России видели 49%, то есть сейчас 24%, больше, чем в два раза даже. 7% считали ее партнером и 41% – врагом. И тут тоже почти в два раза рост. Сейчас врагом Россию считают 70% американцев.
Ну, Россия своими действиями в Украине добилась многих противоположных эффектов тем, наверное, на которые она рассчитывала.
Очень старается.
Вот сейчас завершилась двухдневная встреча министров иностранных дел НАТО, и по ее итогам генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс усиливает военное присутствие на своем восточном фланге. Делается это с целью предотвращения перерастания военного конфликта в Украине в войну между НАТО и Россией. Но на самом деле эксперты как раз говорят о том, что если две большие военные силы находятся достаточно близко друг от друга, то возможность их столкновения повышается. Но очевидно, что НАТО пытается защитить себя, потому что оно видит открытую войну на своих восточных границах. И вот что сказал еще Столтенберг. Страны НАТО предоставляют поддержку Украине. В то же время основной ответственностью НАТО является защита членов организации и предотвращение расширения этого конфликта, его эскалации в полномасштабную войну. Но вооружениями по-прежнему НАТО помогает, США помогает. Говорил вот уже недавно госсекретарь Блинкен о очередных новых поставках джавелинов в Украину. Тем временем, если говорить о помощи Украине и о наказании России, то тогда мы переходим в нашу рубрику «Санкции постоянную».
Но мы немножко о них уже сказали.
Да. Из дипломатических санкций новое – это что МИД Черногории объявил 4 российских дипломатов персона нон грата. Это Черногория, в которой традиционно были довольно хорошие связи с Россией, в которой было отношение как к братской стране.
В хорошем смысле к братской стране, а то это уже сейчас немножко другие ассоциации имеет.
Удалось полностью испортить отношения. Кроме Черногории, австрийские власти приняли решение признать персоной нон грата 4 дипломатов России. И правительство Эстонии на своем заседании сегодня приняло решение ограничить для граждан России и Беларуси возможность работать или вести бизнес, а также приостановила выдачу новых виз и видов на жительство. А Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО, и это может произойти уже в конце апреля. Вот это большая новость. Об этом сейчас пока сообщает только газета «Ильтолехти», но о намерении, как говорит это издание, войти в НАТО будет объявлено в ходе парламентских дебатов президентом Саули Нинистю и комитетом министров иностранных дел и политики безопасности, который возглавляет премьер-министр Финляндии Саннай Марин. Но если говорить еще о санкциях уже не в Европе, то премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что японские власти планируют обнародовать дополнительные санкции против России к 8 апреля или позднее, то есть буквально завтра. Будут анонсированы новые санкции. Это тоже связано со сведениями о военных преступлениях, которые совершали российские солдаты в Украине.
Ну, я еще добавлю одно сообщение в эту рубрику. Бостонский марафон не допустит к участию россиян и белорусов. Спортсмены из этих стран, ранее допущенные к участию в бостонском марафоне, более не смогут принять в нем участие. О своем решении ассоциация марафона сообщила накануне и отметила при этом, что российские и белорусские спортсмены, которые не являются резидентами России и Беларуси, они не будут дисквалифицированы, но просто не смогут бежать под флагами этих стран. Бегунам, которые теперь не смогут участвовать в марафоне, будет предложено получить возврат своего вступительного взноса или отложить свое участие в одном из старейших в мире ежегодных марафонов на будущий год. Ну, что будет в следующем году, никто не знает, это сложно сказать.
И буквально только что появилось сообщение о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News признал, что Россия понесла значительные потери войск в ходе, как он сказал, спецоперации в Украине. Его прямая цитата: «Мы наблюдаем значительные потери войск, и для нас это серьезная трагедия». Ну, что сказать. В общем, в Минобороне последние данные, которые они публиковали, были 25 марта. Тогда они говорили, что это 1351 человек убитым и ранеными 3825.
Да, что совершенно не соответствует тому, какие цифры приводит и украинская сторона, и международные эксперты.
Да, но в связи с этим как-то вот уже обсуждалось это в соцсетях, что вот как МВД занижало в 10 раз примерно количество людей на оппозиционных митингах, так, скорее всего, Минобороны примерно в 10 раз занижает и свои потери в войне в Украине. Ну и признание, оно, конечно же, вынужденное, потому что мы каждый день видим в открытых источниках кадры того, как украинские военные, защищая свою страну, уничтожают вторгшуюся туда армию России. Танки горят, разбегаются российские солдаты от взрывающихся БМП и бронетранспортеров. И это, конечно, имеет сильный, в том числе и деморализующий эффект на российских военнослужащих. Чего, возможно, нельзя сказать о тех, кого относят к ЧВК Вагнера, например, потому что, согласно информации той же немецкой разведки, на которую я сегодня уже ссылался, довольно много того, что расценивается как военные преступления, совершается в Украине наемниками, в том числе ЧВК Вагнера.
Кстати, мы с тобой сегодня много говорили о том, что новые и новые свидетельства самых разных военных преступлений появляются после того, как были освобождены, в частности, города под Киевом. И еще появляются все новые и новые фотографии украинских животных. Например, сегодня разошлась фотография рыжего кота, который сидит на фоне рыжего сгоревшего танка. И все внимание приковано к нему. У него как будто интервью берут, над ним склонились репортеры, его фотографируют, и даже украинцы сделали смешные подписи: «Мистер Кот, расскажите нам, пожалуйста, как вам удалось уничтожить этот танк». Ну и вообще, очень много фотографий животных, в том числе таких позитивных, и фотографий, и видео, на которых мы видим, как животные, наконец, нашли своих хозяев, соединились с ними. В общем, сейчас очень много таких историй. Мне кажется, что это дает возможность людям немного отдохнуть от ужасов войны и увидеть что-то светлое в этом. Поэтому какое-то такое небольшое переключение, вот фокус на животных сейчас есть в том числе. Но в России этого тоже не увидят, потому что животных из недружественных стран нельзя показывать по телевизору. Сегодня мой бывший коллега, с которым мы работали на одной радиостанции, написал в Фейсбуке: в Калуге есть телеканал Ника ТВ. По сути, это главное областное СМИ. Там в эфире раз в неделю выходит детская рубрика, где ведущие подростки вещают о разном, в том числе про животных. Так вот, недавно на телеканале прошло собрание, где руководство запретило детям рассказывать про животных из недружественных стран. Ну, тут он пишет: шах и мат тебе, гигантский кенгуровый прыгун. Мы все знаем, что на российском телевидении, да и не только на российском, новости любят заканчивать сюжетами о том, что в каком-то зоопарке родилась панда. Вот как теперь будут обходиться с животными из недружественных стран, я не знаю.
Ну, вообще, конечно же, там, где трагедия, там и гротеск. Вот то, что ты говоришь про животных из недружественных стран, очень много сейчас есть сообщений о том, как вообще российским детям рассказывают про эту войну, которую в России по-прежнему называют спецоперацией. Я рекомендую материал у наших друзей на Медиазоне, которая начинается со слов, это цитата: «Сколько у нас прекрасных бомбочек, могли бы весь мир в труху». Это как в Петербурге школьникам рассказывают о спецоперации в Украине, спецоперации в кавычках. Я думаю, что вообще, дорогие наши слушатели, уделяйте больше внимания независимым российским ресурсам, в том числе Медиазоне и другим, до которых вы можете дотянуться. Я надеюсь, что можете дотянуться через VPN, через еще какие-то способы.
Через приложения для обхода блокировок.
Да, они довольно много рассказывают правдивой и постоянно поступающей информации о том, что на самом деле Россия делает в Украине и что она делает сама с собой.
Ну и не забывайте, конечно же, подписываться на наш подкаст «Украина. Самое важное». Завтра выйдет очередной выпуск. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание и оставайтесь с нами.